Аминь. Слава Господу, друзья. Занимайте свои места, пожалуйста. Прежде чем делиться Словом Божьим в то время, которое у нас осталось до конца этого богослужения, хотелось бы присоединиться ко всем тем поздравлениям, которые уже звучали с этого места, и, я думаю, лично друг к другу с тем прекрасным праздником Божьего торжества, 35 лет Церкви Благодать. И, естественно, это и мало, и много одновременно. Мало может быть по цифре, большинство и здесь присутствующих прожили больше. Но я верю, что очень много по переживаниям, которые Бог за это время дал. И вы знаете, чем отличается земной праздник вот от подобных праздников? Все земные праздники, как правило, ориентируют нас назад, на то, что было. И когда мы празднуем, мы говорим о том, что было. Но спроси во время праздника, что будет потом? Никто не знает. И каждый очередной год – это год в неизвестность. И люди не знают, чего ожидать. И они желают самое-самое лучшее с такой маленькой надеждой, вдруг хоть что исполнится. Но когда мы смотрим на жизнь церкви на этой земле, друзья, мы смотрим не в прошлое, мы знаем, что было, но мы смотрим в будущее, мы знаем, что будет. Однажды настанет время, когда мы вообще не будем считать года, потому что мы будем во Христе, потому что мы будем в Его присутствии. И я сегодня хочу пожелать, друзья, чтобы каждый из нас, дождавшись, пока Он придет воочию ко всему миру, или, может быть, отойдя раньше, чтобы мы вошли в то состояние, которое Бог приготовил для Своей Церкви, когда нет лет, нет переживаний, нет потерь, нет разочарований, есть только Божья слава. И поэтому наш праздник сегодня – это взгляд назад, это взгляд на тот опыт, который Бог нам дал. И этот опыт нам говорит о том, что впереди будет еще лучше, а впереди будет еще больше, еще сильнее. Поэтому, друзья, ободритесь и скажите: с нами Бог. Был, есть и будет. Аминь. Я буду читать текст Священного Писания, один из тех текстов, которые мне и, я думаю, нам с вами нравится. 91-й Псалом. Может быть, на фоне других даже текстов, верующему человеку, я думаю, что вся Библия нравится, может быть, что-то более мы к себе применяем, что-то менее, но этот текст, я верю, мы все применяем. 91-й Псалом, я буду читать, начиная с 13 стиха. Написано: «Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи». И вот когда мы читаем подобный текст, мы говорим: это я. И когда здесь написано, что они и в старости, то это значит, что и в молодости тоже. Вот это «и в старости» означает, что они сохранили до старости то свое состояние. И, друзья, если бы мы на этом закончили читать этот псалом, было бы приятно, было бы хорошо, понятно, но не закончено. Но мы должны прочитать самый важный текст. Зачем? И вот Господь что для нас говорит? «Чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Чтобы возвещать, чтобы говорить, настойчиво убеждать людей: праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Я сегодня хочу одну очень важную тему сказать, которая заключается в очень простой для произношения, но очень сложной для понимания и применения фразе: Господь всегда прав. Мы живем на этой земле, мы слышали свидетельство, которое вот звучало, но только маленькую часть жизни открывает. Каждый из нас, даже в самых лучших переживаниях с Богом, может, окунувшись назад, вспомнить, что все было не так хорошо и не так правильно. Но, друзья, Бог нас делает сильными, Бог нас делает праведными, считает нас таковыми, еще больше нам дает благословений, чтобы мы до старости дожили в этом состоянии. Но, друзья, чтобы мы не просто сами согласились, но чтобы мы еще и возвещали о том, что написано здесь: праведен Господь, и нет неправды в Нем. Другими словами, Он всегда прав. Я сегодня скажу очень три важных духовных урока, которые помогут нам понять, что значит Бог всегда прав, которые помогут нам в своей жизни определиться и, исповедуя это, жить так. Потому что я знаю, что мы, может быть, эту фразу и слышали, может быть, мы ее и понимаем, и с ней согласны, но это происходит тогда, когда все хорошо, когда у человека нет проблем, когда ребенка не заставляют учить уроки, когда ему покупают все, что он хочет, когда ему дают покушать все, что он хочет, и говорят: папа всегда прав, мама всегда права. Что говорит ребенок? Кто будет спорить? Конечно. Но лишите компьютера, наденьте ту майку, которая не по цвету, наденьте те кроссовки, которые не брендовые, отпустите или отправьте в школу к первому уроку, а не к третьему. Заставьте учить уроки, даже после того, как они вам скажут: у меня уже почти все сделано, там чуть-чуть осталось. Копните, в этом чуть-чуть все уроки остались. И вот в этот момент скажите: ты будешь делать то, что я тебе скажу. Почему? И что мы скажем? Потому что я прав. И вот в этот момент, самый сложный момент, ребенок должен согласиться, что ты прав. Но не тут-то было. И начинается поток информации. Да почему у всех людей, как у людей? Да почему я должен? Да что ж это такое? Я что, не могу поиграть? Я что тут должен зубрить? Кому нужна эта физика? Мне она в жизни никогда не пригодится. Кто придумал эту школу? Да пусть она развалится. И столько информации. Нам нужен какой-то административный ресурс, витамин, ремезин или еще что-нибудь, чтобы восстановить справедливость. Я прав. И знаете, что мы замечаем? Даже если добиться своей правоты, придешь вечером, спокойно ночи, надутые губы, спокойные. Не подумайте, это не про моих детей. Я собрал все то, что я слышал, все то, что видел, все то, что знал. Друзья, я сейчас специально нарисовал такую картину, чтобы мы увидели себя, взрослых, зрелых, сильных христиан. Когда ничего не болит, когда в жизни складываются обстоятельства, хорошая работа, хорошая зарплата, когда хорошая погода, есть машина, которая не ломается. И кто-то скажет нам: Господь всегда прав. Выйдет проповедник за кафедру и скажет: у меня одна тема, Господь прав. Что мы скажем? Аллилуйя, кто ж против? Но когда в боку закололо, когда врач встревоженно смотрит на анализ, говорит: ой-ой-ой-ой-ой, так просто не вылечится. Когда машина сломалась, когда напряжение с родственниками, когда на работе сократили, когда едешь на собрание, все против тебя, сломался троллейбус, а у тебя зонта нет и дождь идет. И ты приходишь сегодня в четверг вечером на служение со всеми своими переживаниями, эмоциями. И ты хочешь слышать слово: Бог все тебе поможет, Бог все решит, не переживай. Но ты приходишь и слышишь: Господь всегда прав. Знаете, что происходит тогда в разуме? Как минимум конфликт. И вот этот конфликт нужно помирить. Не через убеждение проповедника, не через самовнушение. Этот конфликт нужно победить через Божье Слово. Это единственный путь, каким человек может найти порядок для своего разума в конфликтном состоянии, для своего духа. И вот первый очень важный урок, друзья. Для того, чтобы согласиться с тем, что Господь прав, очень важно находиться на территории Его воли. Вот так устроена жизнь. Даже если взять обычные обстоятельства, я не раз пытался участвовать в разрешении конфликтов между людьми. Будучи служителем, хочешь, не хочешь, надо мирить мужа с женой. Бывают какие-то легкие разногласия, серьезные разногласия. Иногда родители и детей, иногда братьев и сестер, особенно когда родительские имущества нужно поделить. Приходишь к одному на его территорию. сидишь и слушаешь, и так расскажут, так объяснят, что в конце концов ты понимаешь, ну правда ж, ну прав. Ай-яй-яй, какая там другая сторона. Попил чаю, помолился, пошел на другую территорию, пришел на другую территорию. Что вы скажете? У тебя уже есть мнение. Ты уже готов их осудить, ты уже готов им сказать, смиряйтесь. Они начинают рассказывать свою правду. И так рассказывают, что в конце ты сидишь и понимаешь, ну правда, ну он же прав. На какой территории? И если ты на этой территории начнешь говорить, люди, вы не правы, вот там правы, тебя быстро выгонят отсюда. Че ты пришел? Поэтому мы говорим, давай придем в Дом Божий. Давай придем в церковь. А что там будет? А там территория Божьего Слова. А там территория Божьей воли. Вот там ты сможешь увидеть Божью правоту. Там, где есть Его обетование. И вот смотрите, когда Бог сотворил человека, то Он сотворил его в полном понимании Божьей воли. И сказал, вот это делай, вот это делай, вот это делай, сказал человеку. И человек жил в Эдемском саду и понимал, что Бог прав. Вот Бог захотел такое дерево сделать и сделал, Он прав. И во всем человек был согласен с Богом. До тех пор, пока не пришел сатана и сказал, послушай, а во всем ли Бог прав? Вот ты живешь здесь? Тебе все нравится. А не думаешь ли ты, что Бог тебя ограничил? А не думаешь ли ты, что ты не на той ступенечке стоишь? Ты можешь быть как Он. Ты можешь еще больше понимать. И вы знаете, когда человек услышал это, начал, знаете, что делать? Оценивать Божью правоту. Ошибка многих людей в том, что они берут на себя смелость оценить, а прав Бог или не прав. И когда человек заболел, он говорит, Боже, что ты со мной делаешь? Так нельзя со мной. Потому что человек встал на позицию, когда он начал оценивать Бога. Кто ты? Никто. Вот оцени все это, Адам с Евой подумали, все-таки Бог не до конца прав. Он что-то нам не додал. Наши глаза закрыты. Надо, чтобы они открылись. И сатана им это предложил. Ты съешь плод, и откроются твои глаза. И когда они съели плод, это стало правдой. Сатана вот здесь не обманул, глаза открылись. Но это была не полная правда. А полная правда была в том, что вместо того, чтобы увидеть еще больше, они увидели свою собственную наготу. И знаете, что Бог сделал с ними? Он их отодвинул с территории своей воли. И они начали жить вне Божьего присутствия. Они начали жить вне Эдемского сада. Они начали жить там, где территория дьявольского обмана, территория греха, территория болезни, территория проклятий. И вот если бы образно показать, человек опустился на ту ступенечку, и чем грешнее люди, тем больше он опускается. И чем ниже он опускается, тем больше он не видит. И он говорит, Бог не прав тут, Бог не прав тут. Почему? Потому что ты не на его территории. И для того, чтобы понять Божью правоту, надо не Бога оценивать, не его слово исследовать, чтобы найти заковырки. Как многие люди говорят, а тут Библия неправильно говорит, а тут неправильно. Надо начинать с себя, надо увидеть свою собственную наготу и вернуть себя назад. Господь, я хочу на территорию твоей воли. Я хочу просто понимать, что ты так захотел. И у нас есть очень яркий пример, когда был один очень интересный, важный человек. В Библии он назван знаменитым человеком. Только два человека так в Библии названы. Он имел все. Но у него было все правильно. У него было успешно все. И вдруг приходит к нему один человек и говорит, послушай, дорогой, савияне пришли, отроков поразили острием меча. Один я остался, чтобы тебе сказать. И другой приходит и говорит, огонь с неба попалил овец, и отроков пожрал, я один только тебе пришел сказать. Он пришел и говорит, еще один, слушай, халдеи верблюдов забрали, отроков поразили мечом. И пришел еще один и добил, говорит, послушай, там дом рухнул, твои все дети погибли, я один остался. Вот что бы сказал современный человек, услышав все это? Какова была бы реакция? И написано, этот Божий человек встал, разодрал свою одежду, остриг голову, пал на землю. Но это не была истерика. Это была боль. Это правда было внутреннее переживание, но он пал, написано, и поклонился. И дальше что он сказал? Я вышел наг из чрева матери моей, наг возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. И смотрите, что там написано. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Мы сегодня смотрим на эту историю, и мы можем ее увидеть всю. Мы можем увидеть, как был разговор между сатаной и Богом, как был договор, как сам Бог спровоцировал, сказал, а видел ли ты раба моего Иова? Это было даже с его подачи божественной. И сатана говорит, давай я буду его трогать, и мы там посмотрим, насколько он останется тебе верен. И Господь позволил, если бы все это видел Иов. Мы сегодня оцениваем, я думаю, что человеческим разумом мы можем сказать, Господь, ну ты несправедлив. Такой хороший человек, а ты в жизни его допустил. Но посмотрите позицию Иова. Господь дал, Господь взял, я не буду разбираться, прав он или не прав. Я стою на одной позиции, на позиции его воли. Его имя благословенно для меня. И я знаю, что он восставит мою плоть. Я знаю. Почему? Потому что Бог всегда прав. Друзья, мы сегодня настолько окунулись в земную жизнь, что нам иногда сложно понять вот эту вот простую. Мир скажет фанатичную, но мы не скажем фанатичную, мы скажем простую позицию веры. Я знаю, что Бог прав. Но для того, чтобы сказать эту позицию, нужно войти в Его волю и посмотреть, как эта воля работает. Библия говорит, воля Божья благая, угодная и совершенная. А любящим Господа призваны по Его изволению написано «Все содействует ко благу». И вот смотрите, когда человек находится на территории Божьей воли, то он видит просто механизм Божьей работы. Бог делает, но он не всегда видит результат Божьей работы. Иногда видит, иногда не видит. И честно сказать, если человек исполняет Божью волю, то ему до конца и не важно, какой будет результат. 100%, 10 000%, 1%. Его главное заботит быть в воле, чтобы этот механизм работал. А какой результат? Ну, есть хороший, слава Богу. Ну, нету. Все содействует ко благу. Но когда человек выходит из Божьей воли, он не видит механизма Божьей работы. Что он оценивает? Он оценивает результат. Хорошо? Бог прав. Нехорошо? Что он говорит? Бог не прав. Поэтому, друзья, чтобы смириться перед Богом, нам нужно войти в Его Слово. Войти вот в то, что называется законом Божьим, и увидеть красоту изнутри, совершенство Божьего закона. Он никогда не ошибается, он никогда ничего не делает так просто, он никогда не просчитывается, у него все запланировано до рождения, до создания мира он определил сына своего, он соткал каждого из нас в чреве матери, он знал все дни, нам приготовлены еще до нашего рождения. И вот если в эту волю попадаешь, на эту территорию, ты тогда понимаешь, Бог прав. И результат является второстепенным. Конечно, нам хочется везде благословение видеть. Конечно, нам хочется везде успех видеть. Но написано, многие это видят, получают умерших воскресшими. Многие разрывают пасти или уста львам. Царство завоевывает. А другие написано, в милостях. В козьих кожах нет этого результата. Но написано, они достигли совершенства. Поэтому, друзья, чтобы смириться с Божьей правотой, очень важно определить себя, где я. В Божьей воле, когда вижу ее изнутри. Или я просто наблюдаю за результатами Божьей работы. И мне не все понятно. Второй очень важный принцип, друзья. Когда мы проникаем в Божью волю, когда мы, исследуя Его Слово, понимаем Его закон, мы начинаем видеть смысл в том, что Он делает. И второй очень важный принцип, как понять, что Бог прав, это увидеть смысл в Его действиях. Вот смотрите, друзья, Иисус набирает себе учеников, и Он начинает совершать работу. И Он говорит, послушайте, мне нужно, я пришел на эту землю, нужно совершить какую-то работу. Конечно, ученикам было интересно, какую работу нужно совершить. И они спрашивали. Иисус говорит, я пришел для того, чтобы пострадать, для того, чтобы умереть, для того, чтобы принести вам таким образом спасение. И я думаю, что ученики были согласны, так надо. Но они не видели в этом смысл. И Петр сказал, Господи, да пожалей ты себя. Ну не так же. Что тогда сказал Иисус? Отойди-ка от меня. Ты не видишь смысла. Он второй раз им говорит, мне нужно пострадать, я должен умереть. И написано, что ученики опечалились, дожились. Смотрите, друзья, можно быть согласным с Божьей работой. Можно исполнять Божью работу. Можно в ней участвовать, но не всегда быть с ней согласным. Третий раз Иисус говорит, мне нужно пострадать. Тут уже мама сыновей Зеведеевых приходит, слушай, Иисус, ну мы уже смирились, что ты будешь страдать, там на небе справа-слева сыновей посадим, уже хоть наперед что-нибудь решим. И они опять не видят смысла. Я вспоминаю, как мой сын с друзьями поехали на речку. Ну речка, разделись, плавки, этот вот трамплин стоит. И первый такой с разгона побежал, прыг, второй побежал, прыг, и третий побежал. И вот бежит, добегает до середины вот этой вот трамплина, останавливается и говорит, а смысл? И пошел назад. Смеялись все. Вот он увидел, как надо, один прыгнул, второй, и он побежал. И вдруг посередине останавливается, говорит, а смысл? Пошел спокойно на берегу, зашел в воду, там помылся, и давай плавать. Я в этом увидел так много христиан. Один молится, второй молится, третий начинает. И вдруг однажды приходит мысль о смысле. И я не раз слышал разочарованные слова. Какой толк молиться? Ничего не происходит. Друзья, во-первых, это неправда. А во-вторых, ничего странного в этом нет. Я могу вам точно так же сказать, а зачем дышать? Ничего не происходит. Ты дышишь, ты живешь. Зачем молиться, чтобы жить? И если ты не видишь в этом смысла, ты никогда не согласишься, что Бог прав. Потому что это минимум. А зачем читать Библию? Какой смысл изо дня в день? Да я ее уже прочитал. Какой смысл искать детали какие-то? Мне и так все понятно. Чтобы жить. И иногда не нужно никаких экстраординарных действий. Нужно просто жить. И человек должен однажды увидеть красоту того, что он делает для Бога, увидит смысл. И этот смысл никогда нельзя увидеть земными глазами. В рамках земли, в рамках жизни земной, Иисус все неправильно сделал. И когда Он висел на кресте, стояли ученики. И я думаю, что мысль у многих людей у креста была подобная. А смысл? Столько чудес, столько исцелений, столько побед. Столько изгнаний бесов, столько людей ходили, накормлены были. И все это оканчивается на одном позорном кресте. И люди могли стоять, и ученики стояли, и когда Иисуса похоронили, они вернулись, знаете, к какому смыслу? К земному смыслу. Они увидели больше смысла в том, чтобы ловить рыбу. 3,5 года школы Христа. И они были во всем согласны, они все исполняли. Но когда Иисус был распят на кресте, они перестали видеть смысл. И они пришли к своим сетям и начали ловить рыбу. Но мне нравится Господь. И ничего толком и не словили. Ловили целую ночь. И тут приходит Иисус, говорит, ну так дайте мне рыбы. Что вы там наловили? И Он сказал, идите в Иерусалим. В рыбалке тоже смысла нет. Идите в Иерусалим и ожидайте обещанного от Отца. И когда придет Дух Божий, когда ты наполнишься Его присутствием, ты останешься тем же человеком, со своими страхами, со своими переживаниями, но твой дух будет наполнен смыслом, который придет от Бога. И тот Петр, который у костра видел смысл в отречении, я не был с Иисусом, В день Пятидесятницы встает и говорит, знаете, что евреи? Иисус – это Божий Сын. Богохульство – раз. Он говорит, вы его распяли. Это обвинение людей, это нарвался на всю толпу сам. И вместо того, чтобы люди сказали, так давайте-ка мы его сейчас тут и распнем вместе с Иисусом, начал Дух Божий действовать, и люди увидели в этом тоже смысл. И они сказали, точно, так а что ж нам делать? Что нам делать? Что мы натворили? Покайтесь и веруйте в Евангелие. И тысячи людей покаялись перед Богом. Друзья, быть человеком, который видит правоту Божью, это быть человеком, наполненным Божьим смыслом, Божьим духом. Написано, Дух истины придет, и Он напомнит вас, вам, то, что я учил. И написано, научит вас всему. И написано, не нужно, чтобы вас кто-то учил. Почему? Потому что помазание, которое в вас, оно будет учить. И люди в мире скажут, так неправильно, так никто не делает. А что мы с вами скажем? А я вижу в этом смысл. И люди наоборот в мире скажут, так нужно, так все делают. А ты скажешь, а мне это не полезно. Почему? Потому что я не вижу в этом смысла. Друзья, знать правоту Божью, понимать правоту Божью, это понимать смысл Его требований. И когда Господь говорит, Филипп, иди на дорогу в Газу. А что там, Господь? А там ничего, она пустая. По-человечески нет смысла. А Филипп оставляет пробуждение в Самаре, идет на дорогу в Газу. Почему? Потому что он знает смысл. Он пришел и стоит, ждет, он знает, что Бог никогда ничего так просто не делает. Колесница, евнух, проповедь Евангелия. И смотрите, Бог взял его и духом перенес в Азот. Почему? Потому что у Бога везде и всегда есть божественный смысл, божественный путь, божественная воля. Бог всегда прав. Зайди на территорию его воли и начни понимать смысл того, что он делает. Но это приходит только через личное откровение Духом Святым. И последнее. Очень важно, третий урок. Написано, что мы будем возвещать, что Он твердыня моя. Что это значит? Это значит, что в Нем я становлюсь твердым. Без Него не могу. Вот оцените человеческую жизнь. Ни в чем твердости нет. Проснулся человек утром и рассуждает, сейчас встать или через минутку встать. Почему-то выигрывает через минутку. Встал. Что надеть? И опять колебания. Это надеть, это надеть. Дальше. Что поесть? Опять колебания. И даже если вчера определил, что там что-то осталось, на утро уже утром колеблешься. Так это съесть или вот тут еще что-то лежит? И так сплошной день напролет. И до вечера. Сейчас лечь спать или через минутку? Через минутку получается через час. И опять колебания. Так высплюсь или не высплюсь за это время? Я вот подумал, где в земной сфере, в земных отношениях человек может быть 100% твердым? Что-то очень сложно найти. Он может быть твердым только тогда, когда он принимает какое-то решение. Но если он не принимает решение, написано, он как облака ветром носимые, как осенние листья подмеваются то туда, то туда. И вот поэтому Писание всегда говорит, что нам нужно обновлять наш разум. И вот обратите внимание, друзья, что если захотеть быть твердым на основании каких-то земных ценностей, мы можем стать твердыми, но земные ценности всегда разочаровывают. И человек утвердился в бизнесе, он стал твердым, и деньги стали для него основанием, твердыня. Мы с вами не раз уже переживали, как эта твердыня рушится. Ложишься спать, $3000, просыпаешься утром, красота, $9000. И вся твердыня рухнула, потому что в 3 раза обесценились деньги. Ложишься спать, еще думаешь, что завтра в магазине сахар будет, если чуть раньше отмотать. Проснулся утром, ни в магазинах, ни на складах, нигде нет. А талоны ценнее денег. И ты понимаешь, дожился. И мы понимаем, что земные твердыни одна за другой рушатся. Образование – это твердыня. Вкладываем деньги. Одно, два, три. Мне нравится, как люди это говорят. У меня три высших образования. Поэтому я вам могу сказать. Так они это с апломбом говорят, красиво. Но если быть честными, поговорить с этими людьми, знания настолько быстро увеличиваются, что какой-то юнец, который только что окончил институт, он более применителен, больше специалист, чем человек с тремя высшими и с опытом работы. Почему? Потому что все меняется. И земные твердыни одна за другой рушатся. Люди их создают, они рушатся. Люди строят новое, они рушатся. Вавилонские башни не перестали строить. Их до сих пор строят и строят и строят. Но написано, когда разрушены будут основания. Что сделает праведник? А праведник скажет: Господь, твердыня моя. Почему? Потому что он всегда прав. Потому что если за него будешь держаться, если он для тебя главный ориентир, главное основание, то Писание говорит, нет другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И вот поэтому Писание говорит, что мы должны быть зрелыми в вере. Поставил апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей. Зачем? Для совершения святых. И там дальше написано, чтобы мы не были колеблющимися в вере. Потому что колебание – это очень опасное и страшное состояние. Потому что мелкие колебания могут расшатать любое основание. И однажды рухнет то, что стояло на этом основании. Мелкие колебания. Но может быть, если эти мелкие колебания видны, их проще победить. Но знаете, какие колебания сложно победить? Незаметные колебания. Когда петляет дорога то в одну сторону, то в другую. И ты просто едешь. Ты не видишь этих колебаний. Но ты не знаешь, куда они тебя приведут, потому что амплитуда большая. Так вот, дьявол будет по-разному колебать человека. И быстро трясти, и водить за нос вокруг да около. Зачем? Чтобы увести от единственно правильного основания – Иисуса. И вот поэтому, когда мы говорим «Бог всегда прав», нам нужно в этой правоте постоянно ориентироваться на Голгофу, на Иисуса. Где увидеть правоту Божью, друзья? В чем мы можем утвердиться? Нам очень сложно утверждаться в чудесах. Нам очень сложно утверждаться в знамениях. Сегодня чудеса есть, завтра нет. Мы вспоминаем историю, и многие люди постарше, они оборачиваются назад, говорят: «О, неколи было! Так Бог действовал, так мы молились, так мы исполнялись». Такое чувство, что теперь этого нет, что теперь все не так, что исцеления нет. Я не раз слышал, говорит: «Ой, даров в церкви нет, Бог не действует». Правильно, друзья, потому что когда мы только ищем чудеса, знамения, когда мы ищем пророчества, мы не можем быть твердыми, потому что на этом нельзя строить основания. Но когда мы смотрим на Иисуса, это единственная Божья работа, которая никогда не изменится. Она будет незыблемой до тех пор, пока Он не придет еще раз и не заберет свою церковь. Господь, твердыня моя, как я знаю? Потому что Он установил для меня точку отсчета. Он установил для меня ориентир Сына Своего. И я верю в Иисуса. И я своею верою буду праведным, и этой верою буду жить. Чтобы признавать правоту Божью, нужно быть очень твердыми в том, что Он делает. И когда человек вдруг поколебался, я говорил о том, что наша жизнь сплошные колебания, вы думаете, мы в вере не колеблемся? Может быть, я один такой? Но бывают моменты, когда правда вера колеблется. Бывают моменты, когда мысли разные приходят. Бывают моменты, когда трудности приходят, и ты думаешь: Господи, ну почему, ну зачем? И вот в этот момент, друзья, очень важно смотреть не на трудности, очень важно смотреть не на свое собственное состояние, а очень важно говорить: Господь, твердыня моя, Иисус моя твердыня, все пройдет, а Его голгофская жертва никогда не пошатнется, она будет стоять вечно. И поэтому Иисус, или вернее Павел сказал: если Христос не воскрес, если ты в это не веришь, если для тебя Голгофа ничего не значит, то вся вера не имеет смысла. Однажды ты пошатнешься и упадешь. Мы будем сейчас с вами, друзья, молиться. Господь всегда прав. Давайте перестанем оценивать Его работу. Давайте будем искать территорию Его воли. Будем искать смысл в том, что Он делает. Через познание Его Слова, через действие Духа Святого. И будем постоянно твердыню нашу искать в Голгофе, в Его работе, в жертве Иисуса Христа. И вот поэтому Господь сказал: «Сие творите в мое воспоминание, доколе я приду, чтобы быть твердыми». Давайте, друзья, будем молиться об этом.